Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
В эфире передача «Детский час». Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня у нас в студии брат и сестра София Журавлева.
Здравствуйте.
И Павел Журавлев.
Здравствуйте.
Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Посмотри, жизнь наполнена светом. Посмотри, видишь там за дождем. Яркой звездочкой светится лето, и тепло даже пасмурным днем. Посмотри, жизнь наполнена чудом. Посмотри, лишь глядись каждый миг. Удивись, улыбнись, видишь всюду этот любящий, ласковый блик. Надо только уметь удивляться, надо только стараться любить. Надо только уметь улыбаться и ту звездочку в сердце хранить. Так давайте друг другу всегда улыбаться и любовь в своем сердце хранить.
Дорогие друзья, к нам в студию радио «Радонеж» пришло письмо от одной 13-летней девочки. Мы, когда бросили такой беглый взгляд на письмо, сначала удивились, думаем, странно, зима на дворе, а там сад, цветы, плоды разные, ягоды. А потом, когда вчитались, хорошенечко подумали, поразмышляли и надумали вот что. Благодаря этому письму у нас родилась целая тема сегодняшней программы. А письмо это написала Степанова Катя, 13 лет. Вот вместе с Катей я приглашаю вас пройти в такой сад необычный. А вам, дорогие радиослушатели и дорогие мои соведущие, вопрос. Как же путешествие по этому саду связано с тем, о чем обычно мы с вами размышляем, спорим, чему удивляемся, что обсуждаем в эфире программы «Детский час» на православном радио «Радонеж». Как это связано с теми темами, которые очень важны для христианина и маленького, и взрослого? Давайте послушаем, какое письмо нам написала Катя.
Давайте.
Итак, открываем. Пионы, розы и все остальные царственные цветы показывают, какой должна быть душа верующего человека, красивой и восхитительной. В саду есть и простенькие цветочки, такие, например, как ромашка или незабудка. О чем они говорят? О чем они нам напоминают? Они напоминают о кротости и смиренности православного человека, и в этом тоже красота. И даже в маленький, казалось бы, незаметный кустик клубники может быть заложен особый смысл. Цветут цветы, такие простенькие, белые, а пройдет время, а какой сладкий, дивный плод они вскоре принесут. Вот так же и молитва. Простое вроде бы делание, а сколько блага, помощи и пользы. А сорняки на грядке? Сорняки – это как грехи в душе человека. Сорняки удаляют совком, руками пропалывают, а грехи – постом и молитвой. Вот так же и душа православного человека, такой же садик. А вот какие там вырастут цветы, будет видно по делам. Вот такое вдруг, представляете, пришло к нам не с вопросом письмо, а просто такое маленькое, по-взрослому, если говорить, эссе, такое рассуждение. Но надо сказать, что спасибо, конечно, большое спасибо Кате за такое размышление, которым она с нами поделилась. Но надо сказать, что, видимо, Катя – это девочка, которая читает много, читает и слушает, и размышляет. Почему? Потому что вот этот образ сада, да, он часто встречается и в художественной литературе, и в духовной литературе. Вы поняли, что это за образ здесь? Как связан образ сада с тем, о чем обычно мы размышляем в программе «Детский час»? Как этот образ сада связан с христианской жизнью? Образ сада – это образ чего? Как бы вы сказали,
ну, Соня? Может быть, образ души.
Да, образ.
Неискаженный грехами там.
Да, 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 да. Но в то же время там она может что-то зарастать, грядочки, да, там сорнячки всякие могут появляться. Конечно, это образ души человека. Вот такой замечательный, действительно красивый, казалось бы, образ. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что. Очень важно, гуляя по этому саду, уметь назвать словом, что там такое растет, что произрастает. Очень часто человека, например, что-то вот сталкивается вот с этим, что-то мучает, да, вот что-то доставляет ему переживание, он понимает, что, может быть, это связано с каким-то неправым его делом, с каким-то в попыхах небрежно брошенным словом, вот что-то его мучает, а назвать он не может что. И от этого... И избавиться сложно от мучительного чувства, состояния или последствия какого-то дела мучительного. Вот очень важно назвать словом, дать как бы имя тому, что в тебе, там, вот, в твоей душе произрастает. Особенно это важно, когда, вот, например, мы к исповеди же готовимся. Да? Мы понимаем, что что-то вот много в нас есть того, что на исповедь принести должно. Да? И часто не всегда приходят сразу на ум те слова, которыми можно рассказать о том, что заставляет нас стыдиться или мучиться. Но надо сказать, что когда вы приходите к батюшке, вы можете все открыто передать, рассказать, и он поможет вам в этом разобраться. Но в русском языке есть множество слов, которые хорошо бы тоже памятовать о которых и знать. Да, вот прекрасные благоуханные цветы, которые могут расти в саду нашей души, это как вы думаете, это что такое, вот если говорить о душе человека, прекрасное благоуханное, это что?
Может быть, и добрые дела.
Да, это может быть добрые дела, то есть то, что в русском языке называется добродетели, да? А сорняки?
Ну, это... может быть, какие-то дурные поступки.
Да,
вот, мысли именно,
да, да, да. И, конечно, мы с вами понимаем, что очень важно потрудиться так над этими сорняками, чтобы они корень такой вот прочный не пустили в саду этой души. Давайте какие-то вот вспомним, да, из таких важных слов. Бережливость, например. Это цветок или сорняк? Как вы думаете, бережливость?
Ну, наверное, это... Ну, смотря с какой стороны смотреть.
Так.
Если очень сильно, как бы то, что ты становишься, ну,
жадным.
То, что да, никому ничего не даешь. Вот. А иногда бывает, это и хорошее, то, что ты, например, просто, ну, и не растрачиваешь просто так, кидаешь и на ветер,
говоря. То есть не становишься расточительным. Да. Да? А вот расточительность тут уже нельзя сказать, что...
Да. Крайности необходимы.
Да, 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 точно. Хорошо. Ну, это я вам сложную сразу такую задачку противопоставления задала. Дружелюбие – это, безусловно,
да.
Тут и думать цветы. Нечего, цветок. Да, а тогда сорняк, вот который противоположен дружелюбию, это какой будет сорняк, как вы думаете? Если у меня есть друг... Да, я стараюсь к другим относиться, как к друзьям.
Враждебность, а может быть.
Да, 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 да. Враждебность, да, или чувство такое вот, например, подозрительности к другим, да. Щедрость.
Скупость.
Скупость, жадность. Скромность. Это цветок.
Да, цветок, цветок.
Цветок, точно?
Да.
Цветок, то некоторые дети обсуждают, хорошо ли быть скромным. Может быть, это как раз вот сорняк, с которым надо бороться. Да, скромность, безусловно, это все-таки добродетель. А что противоположное?
Может быть, гордыня?
Серьезное такое слово. Да, но начинается вот такое вот чувство самовозношения над другими. Помните, как замечательно обличается вот то, с чего это начинается? Что ты нос поднял, да? Не зазнавайся, зазнайство. Ну, мужество, цветок, им украшенные поля нашей истории, культуры, да. Трусость, да. Внимательность. А вот внимательность, как вы думаете, это что? Это цветок или это сорняк?
Ну, тоже так, такой щепетильный вопрос.
Да.
Там, если ты, ну, как бы, замечаешь всякие... Ну, не очень хорошие для твоего ума или и сердца вещи.
То есть не все надо замечать,
да.
И принимать к сердцу, да?
Иногда нужно пропускать чего-то.
А иногда ты замечаешь, между прочим, можно замечать, например, бревно в глазу другого человека или соринку в глазу другого человека, а бревна у себя не видеть, да? То есть смотря к чему внимательность. Хорошо, вежливость.
Безусловно, цветок.
Безусловно. Так, смирение.
Тоже цветок.
А что вот ему противоположно, как вы думаете? Что за сорняк? Смирению противоположно. Готовы ответить? Сомневаетесь?
Да.
Давайте сегодня зададим эти вопросы гостю, которого мы ждем в нашей студии. Но перед тем, как я представлю вам нашего дорогого гостя, я хочу вспомнить вот еще о каком образе. Да, вот цветущий сад – это действительно один из укорененных в нашей культуре, и в поэзии, и в живописи, и в слове. И даже у некоторых святых отцов мы можем встретить этот образ души человеческой как сада. А есть еще один образ. А вот какой и как он связан с душой человека, вам предстоит вслушаться и разгадать. А во что мы будем слушаться? А вот мы с вами пробежались по саду цветущему, но сейчас нынче у нас дело морозное.
Зима.
Зима. И я приглашаю вас пройтись по снежным сугробам вместе с русской сказкой, которая вам хорошо известна. Сказкой «Морозко». Итак, ваша задача – прислушаться внимательно и поразмышлять, а какой еще образ – состояние человеческой души можно встретить в нашей с вами культуре и, в частности, в русской сказке. Давайте послушаем, вспомним.
Давайте.
Женился вдовый старик на вдове. Оба с дочками. Не взлюбила мачеха старикову дочку. Что та не сделает, все бабе не так. В хороших руках падчерица бы каждый день, как сыр в масле, купалась, а у мачехи каждый день слезами обливалась. Встанет досвету скотину поить, кормить, воды наносить, печь растопить, кашу варить. Ветер хоть пошумит, пошумит да затихнет, а сварливая баба разойдется, не скоро уймется. Вот и надумала мачеха падчерицу свою совсем со двора согнать, со свету сжить, и говорит мужу: «Вези, старик, ее куда хочешь, чтоб глаза мои ее не видали, чтобы уши мои они не слыхали. Да не кротни вези в теплую хату, а вон
прочь на трескучий мороз. Старик затужил, заплакал. Да куда ж я дитя повезу? А хоть в чистое поле, только б со двора прочь. Делать нечего. Посадил старик дочку на сани. Хотел было прикрыть попонкою, да и то побоялся. Долго ли, коротко ли, привез он ее бездомную в чистое поле. Свалил в сугроб под сосеночкой, перекрестил дочь, а сам поскорее домой, чтобы глаза не видели дочкиной смерти. Вот осталась она одна. Сидит, трясется, а сама только тихонечко молитву творит. Слышит, вокруг пощелкивает, потрескивает. Глядь, морозка пришел. Да попрыгивает, да поскакивает, знобит, промораживает, да на красную девушку поглядывает. Говорит ей морозка: девица, девица, я мороз красный нос. Добро пожаловать, морозушка. Знать, Бог тебя привел по мою душу грешную. Услыхал мороз такую речь, пригляделся. Жаль ему девицу стало. Бросил он ей шубу да шапочку меховую. Оделась она в шубу, шапочку натянула, поджала ножки, сидит. Долго ли, коротко ли, вновь мороз приступает, попрыгивает, поскакивает, на красную девицу поглядывает. Девица, девица, я мороз красный нос. Добро пожаловать, морозушка, знать, Бог тебя привел по мою душу грешную. А мороз-то не по душу ее пришел. Принес он девице сундук высокий да тяжелый. Откинул крышечку, а в сундуке чего только нет. Полон сундук тканей узорчатых, да каменьев самоцветных, сокровища всякого приданного. Уселась девица в шубочке на сундучке, вот ей веселее. А мороз опять поскакивает, попрыгивает, на красную девицу поглядывает. Поклонилась она ему. Глядь, подносит ей морозка платье серебром да золотом шитое. Уважила его девица, шубку скинула, надела платьице, а сверху шубку опять накинула. И такая стала красавица, такая нарядница. Ну что ж, вот дальше вы сказку знаете. Угу. Что там было дальше по сюжету, скажите мне, пожалуйста. Что там дальше происходило в сказке «Морозка»?
Ну, Мороз ее посадил на сани и привез обратно в деревню.
Ну, в разных вариантах. Или поехал за ней отец, мачеха, говорит: ну, давай, там, надо хоронить ее, наверное, она уже замерзла. И вот они везут ее домой на санях. И глазам своим мачеха не верит. Кого привезли? Какую раскрасавицу? Да еще с богатым приданным, всю в золотой серебре, с каменьями самоцветными. И тогда она что мужику говорит?
Чтобы он ее дочь посадил.
Да, чтобы он ее дочь отвез и посадил куда?
Туда же.
На то же самое место. А дальше мы все прекрасно знаем ту драматическую историю, которая там случилась с дочкой-падчерицей, да? Морозка опять ее испытывает, вокруг поскакивает, говорит: я мороз красный нос. Он говорит: что, с ума, что ли, сошел? Ты что тут делаешь? Что тут скачешь? Я, не видишь, я замерзла совсем, да? И трижды она произносит такие речи, пока морозка тюк ее по лбу, легонечко, сказка говорит, из нее и дух вон, да? Вот скажите мне, пожалуйста, что это за образ такой здесь мы в русской сказке встречаем? Цветущего сада тут нет, мороз, да? Но удивительно, как вдруг эта бедная, преданная самыми близкими, самыми родными людьми девица вдруг меняется обликом. Что это за образ такой, вот скажите? О чем он нам намекает? О чем сказка, вот к чему она нас зовет приглядеться? Как вы думаете? Есть какие-нибудь у вас предположения, Сонь?
Может быть, грань стирается потом между этим миром и тем, как бы ее испытывают.
Ага, ага.
И когда она, ну, становится достойна подарков и какого-то дара, то что ей вот такое счастье к ней как бы приходит.
То есть это образ вот награды, да? Образ награды некой за проявленное терпение, смирение, да, в определенном смысле. Ты, Паш, как думаешь, что это за образ такой? Вдруг бедная, да, преданная действительно самыми любимыми, близкими людьми, куда-то там в сугроб выброшенный, вдруг приезжает, вся, глаз от нее не оторвать.
Ну, может быть, потому что у нее душа была такая добрая, ну, щедрая. Но то, что она как бы своей и добротой расположила, ну, такого, можно сказать, и могущественного.
Да-да-да, сказочного персонажа, некую силу, да, некую силу, которая вот сказка наделяет такой волей кого-то одарить, а кого-то даже вот и наказать. Сказка не знает слова «бог», но она знает, что в мире действуют благие силы, те, которые способны человека одарить и наставить на добрый путь жизни, помочь, если он готов по этому пути идти. И наоборот, те, которые есть силы, которые только и норовят доброго человека сбить с правильного пути. Вот об этом сказка знает. Морозко такой действительно вот сказочный даритель здесь. Ну, мне кажется, что и Соня в чем-то права, и Паша в чем-то прав. Действительно, вот образ этого платья, сундуков с самоцветами, да, шубки, это как бы проявленное и для всех теперь воочию явленное красота души этой девушки, да, она часто бывает не видна, скрыта от людей. А тут вдруг вот как вот эти внутренние сокровища ее души, они воочию стали видны, вот в образе такой прекрасной невесты с приданным. Вот сегодня мне хотелось бы поговорить как раз с вами, продолжить наш разговор вот о сокровищах души, о сокровищах души, и поразмышлять о том, что это за сокровище? Как вообще сохранить в этом мире очень непростом, очень, да, сложном, который нас все время испытывает на то, чтобы какой-нибудь сорняк там голову поднял в нашей душе и еще кольнул шипами тех, кто рядом. Вот сегодня у нас дорогой гость, которого мы очень любим принимать в нашей студии. И, ребята, я вам представляю нашего гостя сегодня. У нас в гостях протоиерей Алексей Пшеничников, настоятель храма иконы Божьей Матери Воспитания в Некрасовке. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что ж, вопросы, батюшки, есть? Да, батюшка, как вообще, вот как вам эта сказка «Морозко»? Что вы думаете?
Самое интересное, что образ, который был наложен детским восприятием, не соответствует тому образу, который... Сейчас я услышал. Почему? Потому что в этой сказке для меня возник образ. И, наверное, даже я сказал бы, первый образ, откуда эта сказка родом. С горы Голгофы. И сейчас хотел бы обратить ваше внимание больше не на крестные страдания Спасителя, а на двух разбойников, которые были распяты с ним. Посмотрите, один из разбойников наследовал рай, благословляя Бога и благодаря Бога. Второй наследовал другую часть духовного мира, неблагую. Почему так? Отношение человека. Отношение человека к тому событию, которое происходит здесь, с ним, здесь и сейчас. Свобода выбора, свобода воли и изъявления. Как хотите. Можете сказать: «О, звезды так сложились! О, так у нас произошли обстоятельства! Волею судеб я здесь оказался», или даже выразиться церковным языком: «По воле Божией я оказался здесь». Но знаете что? Выбор человека всегда лежит в области его воли, благой либо злой. Посмотрите, как падчерица направила свой выбор. Она свой выбор направила на благую. Она, как евангельская Мария, благую часть избрала. А вот дочка, глубочайший образ, прекращающийся с образом блудного сына и родного сына, родная дочка, казалось бы, должна была быть воспитана в ласке, в любви, в доброте. Посмотрите, какой выбор она сделала. Что с чем? Кто с чем остался? Поэтому для меня в этой сказке сегодня прозвучал образ горы Голгофы.
Да, вот удивительные какие. Прям действительно слышится для христианина, да, для христианского слуха. Вот мы узнаем родные мотивы здесь. Ну что ж, ребята, давайте нашему гостю задавать вопросы. Да? С чего начнем, Паш, о сокровищах души разговор?
Ну, может быть, иногда человеку хочется как бы быть хорошим.
Часто даже, я бы сказала.
Да,
чаще,
да.
Чаще, чем иногда.
Да, да. Хочет быть хорошим. Но его это и не всегда получается. Даже он бывает и недоволен. Или...
Недоволен кем? Ты что-то имеешь в виду?
Ну, собой. Как собой. Бы. И другие тоже и возмущаются иногда бывает. Вот. Оно мешает зло. А почему же у меня... Такой вопрос. Почему же Бог, ну, не уничтожил это все зло, которое есть? Он же может, он же все может, да?
Ну, почти все.
Ну вот, он же может уничтожить зло, и почему он же этого и не сделал?
Вот вопрос, серьезный вопрос.
Серьезнейший вопрос, и это довольно странная оговорка, что Бог может почти все. Мы же знаем, что Бог всемогущий. В средние века богословие западного христианства задавало странные вопросы. И наряду с вопросами, сколько ангелов могут вместиться на конце иголочки, и какое время требуется ангелу долететь из Америки в Старый Свет, был такой вопрос. Может ли Бога создать камень, который я сам не смог бы поднять? Ведь Бог всемогущий. Значит, он такой камень создать может. В то же самое время, как Богу поднять этот камень? Вот в чем парадокс, вот в чем вопрос. И блистательный ответ мы слышим от наших русских философов, русофилов. Что? Может ли Господь создать камень, который сам не сможет поднять? Да, и этот камень уже создан. Человек. Воля человека. Вот что является определяющим. Опять мы возвращаемся к этому вопросу. Вопросу воли, вопросу выбора. Видите ли, вы говорите, что часто хочется человеку быть хорошим. Это естественное стремление христианской души, точнее души, которая по природе христианка, стремление к свету, к Богу. И здесь важно понять, что собой являет вот это стремление и желание? Может быть, и некие сорняки, когда хочется быть слишком внимательным, и внимательным не к тому, к чему надо, и человеку кажется, что он такой же внимательный, он такой хороший, он стремится к такому вниманию, а на поверку оказывается, что это внимание вовсе не добродетели, а некая очень тонкая подоплека греха, открываясь, и оплева добродетель. И вы, наверное, удивитесь, но зло не существует вообще. Само по себе оно всегда паразитирует на добре. Не существует ржавчины. Если вы видите ржавый гвоздь, то это значит, что не ржавчина сама по себе существует, а это значит, что металл, из которого гвоздь сделан, стал разлагаться, окисляться, покрылся ржавчиной. Ржавчина без гвоздя немыслима, без металла. Также и зло невозможно без добродетели.
Угу. Так, хорошо. Паш, есть ответ на твой? Ты понял ответ на твой вопрос? Или хотел бы что-то еще уточнить?
Да, вот, ну, как бы дьявол, он же есть зло.
Конечно же. Но что значит «он есть зло»? Он как бы воплощенное зло. Ведь природа ангелов – это тонкая природа. Ангелы – суть служебные духи. И вот в свое время верховный ангел возгордился. Этого верховного ангела звали светоносный Люцифер. Он возгордился и решил поставить свой престол выше престола божества, и была брать на небе. И, как мы с вами знаем из Священного Писания, архистратег Всенебесных Михаил боролся с Люцифером и сбросил его на землю. И с тех пор война, по меткому замечанию Фёдора Михайловича Достоевского, идет в сердце каждого человека. И поле брани — сердце человека. Как возможно уничтожить зло, если оно не существует без человека, без его воли? Однажды к Господу пришли люди. Притча, маленькая притча. И говорят: «Господи, нам так не нравится, что на свете есть убийство, грабежи, насилие. Нам так не нравится, когда людей обижают». Господь к ним обратился: «Вам не нравится, когда людей обижают? Вам не нравится грабежи, насилие, убийство? Не убивайте! Не творите зла».
Угу. Угу. Паш, ну, я тебе скажу так. Ты задал очень серьезный вопрос, безусловно, очень серьезный. И ответ на этот вопрос, думаю, потихонечку, вот с взрослением, да, он будет находиться. Вот то, что сейчас сказал батюшка, будет как-то укладываться и в душе, и сердце, и книги будут открываться. Но ты задал очень серьезный, действительно серьезный вопрос, который, с одной стороны, многих мучает. А чего так вот? Что ж мы так вот все время с этим злом-то боремся? Ну, чтобы только сокровища собирай да собирай. А тут, понимаешь, то ржавчина, то там какая-нибудь там тля подкрадывается, да? Вот, ну, серьезный вопрос требует вот серьезного ответа и размышления. Размышления. Давай, может быть, Сонь, давай поговорим вот о том, что, ну, с чем вот мы встречаемся каждый день. У тебя есть какой-нибудь такой вопрос?
Да, я хотела бы спросить. А вот, батюшка, как вы считаете, какое сокровище души главнее всех? Какое самое главное? Нам нужно какое собирать больше всего? Как его найти? Как нам его сохранить? Хочется даже приумножить его.
Вот если уж собрал, то приумножить. Да. Да.
Я отвечу, наверное, несколько необычно. Сокровища естественные, сокровища живые. Видите ли, если вы собираете даже благие дела, как некие сокровища в своем сердце, и добрые дела, и из них делаете маленькие статуэточки в своем сердце, ах, я сделал то-то, ах, я сделал то-то, начинаете перечислять самому себе, даже не в присутствии кого-то, то эти сокровища в вашей душе подобны мраморным прекрасным статуям, но они безжизненные, поэтому в них требуется вдохнуть жизнь. Какую? Постоянное их развитие. Какая добродетель главная, какая второстепенная? Конечно же, главная добродетель – любовь. Но чтобы к ней прийти, к этой главной добродетели, придется пройти очень долгий путь восхождения на небо. И здесь, наверное, для нас самое важное, самое первое, что должно быть в жизни человека – умение слышать. Слушать другого человека, услышать то, что от нас другой человек хочет, причем самые близкие от нас, наши родители, наши друзья, чем они живут. С этого начинается добродетель, которая называется послушание, умение слышать. И здесь больше всего происходит ошибок именно в возрасте, в котором вы сейчас находитесь, не послушание. И по своей пасторской практике скажу, что это самый распространенный грех, который говорят на исповеди дети.
Непослушание. Ну, а, ребята, вот смотрите, батюшка говорит, любовь, да, как одно из действительно самых таких вот сокровищ души. И как ты спросила, Сонь, про то, какое сокровище самое такое важное, да? Жить в любви хорошо?
Конечно.
Когда тебя любят?
Да.
Когда ты сам чувствуешь, как ты всех вокруг любишь, хорошо?
Да.
Что нам мешает всегда всех любить? Вот скажите мне, что мешает? Что вот
похищает, да, как вор крадет сокровище, вот что может это сокровище расхитить? Что это за такие воры? Называйте. Банда. Сейчас у нас будет банда сколочена в эфире. Всяких разбойников. Что может похищать любовь?
Ну, может быть, какие-то и пререкания. Может быть, чего-то, например, сказал родитель.
Так.
А ребенку это очень не понравилось. И он как бы начинает спорить, что-то доказывать. Ага. И из-за этого происходит ссора.
Ссора. То есть любовь, да, как-то так вот покрывается каким-то таким вот налетом, да? Так, а из-за чего возникает вот это прикословие? С чего оно вдруг? Что значит, ты говоришь, вот, ну, там не понравилось? Да, все-таки из-за чего?
Просто твоей воли, как бы ты подумал, что-то родители говорят то, что тебе не хочется.
То есть это вот все-таки то, что мы называем непослушание, это такой бандит. Это когда мы свою волю не можем преклонить, да, перед волей отца, матери, родителей. Да, то есть прикословие возникает все-таки из-за нежелания преклонить свою волю. Все-таки, батюшка, это вот это непослушание или это какой-то другой бандит голову поднимает?
Наверное, надо разобраться со самим словом «любовь». В нашей современной жизни нет более искаженного слова, чем слово «любовь». И под любовью, в самых лучших ее проявлениях, большинство людей понимает некое чувство, которое пронзает сердце человека, некие вздохи. И если эту любовь даже одухотворить божественным светом, то в сознании верующего человека любовь, опять же, ассоциируется очень часто с чувствами, которые получает человек при общении с Богом в таинство церковных, либо в домашней молитве. Но любовь – это не чувство в первую очередь, это деятельность ради ближних.
Угу. Понятно. А вот я вот еще хотел задать один вопрос. Вы почти на него ответили. Потому что там вот, вы же говорили, что нужно сначала под это, и потом прийти к самому главному, да? Ну вот, а у меня такой и вопрос. Вот у нас, ну, есть и ростовище, ну, и сокровища. А если, может быть, их расставить как бы там, ну...
Как лестницу,
да,
как
и как лестницу, да, как лестницу, ну, к небу, то как бы... Что получается? То это получится или как бы это, может быть, и не состыкуется?
Какая ступенечка, может быть, вот
самая первая? Потом, да, вторая, третья, четвертая там.
Вот чтобы к любви так вот подойти, да, вот так вот шаг за шагом.
Широка заповедь твоя, Зилу. Мы с вами слышим в 17-й кафизме, в 118-м псалме. Это значит, что к Господу ведет не одна тропиночка. Это значит, мы не можем обозначить лишь только одну дорожку и надписать каждую ступенечку. И если вдруг мы лишимся нескольких ступенечек, нам ни за что, ни в коем случае не перебраться в Царство Небесное, уже здесь на земле Царство Небесное, в своем сердце. Широка заповедь твоя, Зеву, делай то, что сейчас тебе принадлежит. Делай то, что ты сейчас можешь. Пусть это будет твоя самая первая ступенечка. И самое важное, на какой бы ступенечке человек ни стоял, как важно ощущать, что каждый день мы только подходим к нашей первой ступеньке добродетели.
Чтобы в жизни не ждало вас встречи, в жизни много есть горя и зла, есть соблазн, коварные сети и отчаяние жгучего мгла, есть тоска невозможных желаний, безнадежный нерадостный труд и расплата годами страданий за десяток счастливых минут. Слабите душою,
Хотела спросить про детские сокровища. Вот взрослые много чего могут. Могут пожертвовать на храм, для больных, кому-то помогать, порадовать кого-то. А что мы, дети, можем? Какое нам сокровище принести?
Наверное, я вам расскажу сейчас о исповеди человека, который прожил не очень хорошо в те годы, которые сейчас принято назвать лихие 90-е. Это была очень глубокая исповедь, и начиналась она с детства. С тех игрушек, которые отбирал человек в песочнице. И дальше было осмысление школьных лет. Было осознание того, как человек пользовался чужим трудом, чужой интеллектуальной собственности, когда начинал списывать уроки. Было нежелание помочь ближнему. У вас сокровищ на самом деле гораздо больше, чем у взрослых людей, которыми вы можете поделиться. Те сокровища, которые несоизмеримо больше с сокровищами взрослой жизни в силу их честности, в силу их искренности, в силу открытости ваших сердец. Что же это за сокровища? Мы уже с вами говорили о послушании. А теперь посмотрите, сокровище смирения. Еще один термин, который довольно-таки сложно ложится на слух современному человеку. Смирение – это поиск мира в любой жизненной ситуации, которая бывает у каждого человека. Одно чувство справедливости, чего стоит. Ах, меня толкнули, мне тоже надо толкнуть, забывая, что сейчас эпоха Нового Завета, и нет уже заповеди око за око и зуб за зуб. Меня толкнули, я тоже должен ответить своему обидчику, иначе теперь весь класс будет думать обо мне плохо. Если бы человек искал мира, каждую минуточку своей жизни, при общении с каждым человеком, то около него, по слову преподобного Серафима Саровского, спаслись бы тысячи. Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся.
Вот чувствуется, да, назревает вопрос, а как? Вот если смирение – это сокровище, да, и смирение – это сокровище, Соня спрашивает, как его найти, как вот его сохранить и приумножить. Вот как, ребята, в каких ситуациях вот этот дух мирный нас покидает? Когда? Вот что за бандиты может тут быть, это когда? Сокровище похищают? Вот когда, Соня?
Может быть, когда раздражение наступает.
От чего это обычно бывает, как ты думаешь? Раздражение – это уже следствие, да? Вот чего? Ну, что да. произошло?
Ну, так... может быть, когда какой-нибудь другой человек сделал то, что тебе не очень нравится.
Да.
То, что тебя как бы...
Да.
Раздражает.
То есть опять против твоей да. воли. Слушай, смотрите, мы начали сегодняшний разговор вот со слова воля, да, воля человека. То есть опять кто-то сделал что-то там против твоей воли. И возникает зачастую какая реакция?
Гнев или раздражение.
Гнев, раздражение, да. То есть дух мирный похищен вот этим самым раздражением, да, и гневом. Расхищается так. Что делать, батюшка? Вот что, как тут быть?
Вы когда-нибудь подходили к гладкой воде, прям к самой кромке,
да.
а опускали руку в воду, проводя своей рукой по самому донышку?
Ну, иногда, да.
Что же происходило в это время с водою?
Ну, она у нее появлялись круги, она была и не гладкой уже, а какая-то такая...
Так, появлялись круги, да. Она становилась не гладкая, не такая спокойная, неровная. А что же еще происходило,
песок
когда...
Песок
со дна, совершенно верное. То есть вода становилась не чистой, мутной. А мутной. Так вот, самая первая задача противника нашего спасения, того самого, с кем боролся архистратиг сил небесных Михаил, возмутить нашу душу. Возмутить, чтобы в ней, как в чистой воде, когда под донышку проведут ладошки, вся эта взвесь, наша греховная взвесь, вдруг всплыла бы. В этой мутной воде мы уже не увидим чисто и ясно очертания хорошего либо плохого. Поэтому вот наш первый и самый главный враг – возмущение. Тогда, когда кому подкатывает горло от жуткой несправедливости, что тебя заставили сделать что-то большее, чем твоего брата, помыть на кружку больше. Взять лишний раз веник. Я вчера подметал, а сегодня он – возмущение. Дальше – ропот. Роптание, знаете, что такое?
Да.
Что же такое роптание?
Ну, когда тебе тоже, как бы, то же самое, тебе что-то не нравится, но тебя заставляют. И ты как бы это делаешь, но бормочешь или что-то думаешь.
Замечательное, прекрасное сравнение. Роптание и бормотание. Конечно же, человек начинает бормотать про себя ропотные слова. Конечно же, опять... А вместо того, чтобы найти мир в своей душе и сказать, как здорово, сейчас я могу что-то сделать доброе, сейчас я своей волей могу избрать благую часть. Ропот у нас отбирает то, ту ступенечку, на которой мы могли бы подняться в данный момент времени.
Ну что ж, хорошо. Давайте дальше. Какие еще, какие вопросы нам еще бы хотелось выяснить, Паша? Есть вопрос? Да, да. У тебя твой вопрос? Давай, давай.
Ну, иногда ребята, иногда вот спрашивают про юношу. Помните, который там Христос сказал, что нужно, чтобы спасти душу свою, нужно раздать богатство и следовать за мною. Вот. Помните, да?
О, конечно же, припоминаю.
Да. Угу. Вот. И что еще он добавил? Что легче верблюду пройти сквозь, игольное ушко, чем богатому в Царстве Небесном, вот, то вот они жалеют юношу, думают, вот как у него и семья, наверное, как вот бросить, вот, думают, вот как бы, вот бы своему бы папе бы сказали же, вот иди, все богатства раздай, следуй и за мною. Думают, вот, а у меня возникает другое мнение, мне кажется, что он еще юноша и не успел так все и привязаться, своей, может быть, у него и не было семьи. Вот. И то, что, мне кажется, он, наоборот, прилепился к своему богатству, и Господь это почувствовал и как бы хотел, ему помочь. И даже если бы у него была семья, мне кажется, есть такой способ, который можно как бы остаться дома, но душой последовать за Господом. Вот как вы думаете, может быть, правильно, как у меня, или как они думают, как вы думаете?
Да, вот почему, действительно, такой возникает вопрос, почему Господь так вот строго сказал? Он же этот юноша хотел, искал спасение, вдруг Господь вот так строго ему сказал.
А ведь, видите ли, это не вопрос дела, это вопрос веры человека и упования человека. Вы нашли это место в Евангелии, а именно в 16 главе Евангелия от Матфея с 16 стиха начинается повествование о богатом юноше. И причем, чтобы нам с вами не становиться сектантами, то есть секта – это часть чего-то, взять и выхватить часть и недоумевать, как же мог Господь быть таким несправедливым? Что же такое произошло? Человек ведь действительно мог помогать нищим и так далее. Давайте с вами вспомним, с чем юноша обратился ко Христу. Что мне делать, чтобы спастись? Услышал в ответ исполнять заповедь. Не убивай, не кради, не возживай чего-либо из от ближних своих. И услышал удивительный ответ. Все это я соблю от юности своей. Что же еще мне не достает? И вот тогда то, о чем вы сейчас говорите. Иди и продай все имение свое и раздай нищим. Казалось бы, что же это такое за сложное слово? Неужели сейчас мы с вами должны снять с себя куртки и ботинки, босиком шлепать по Пятницкой улице до метро, гордо всем заявляя своим видом, что мы христиане-последователи, прям до самой последней буквочки учения нашего Спасителя.
Ботинки всем раздавая.
Представляете, да. Вот, ботинки всем раздали. Неужели об этом речь? Неужели мы должны лишиться своих домов и всего, что у нас есть? Снять даже микрофоны и раздать на Курском вокзале, кому там надо? Вовсе нет. Евангелие от Марка нам расшифровывает мысли Спасителя предельно четко и ясно. Как трудно уповающим на богатство войти в Царство Небесное. Уповающим. Вот в чем был неправ юноша. Вот, казалось бы, где корень непринятия его веры христианской. Он уповал на свое богатство. Он не уповал на Бога. Если вы откроете святцы, вы там увидите довольно много богатых людей. И царь Давид, и страстотерпец, царь Николай II, и множество князей, и бояр. Неужели это были такие нищие люди? Нет, они не уповали на свое богатство. Они самым и первым сокровищем считали в своей душе присутствие благодати Господней. Вот какое сокровище надо собирать человеку. То сокровище, которое связано с вечностью. Любое сокровище, не связанное с вечностью. И если хотите, выражаясь банковским языком, не имея оборота в вечном банке, любое такое сокровище является ложным, фальшивым, ненадежным, не дающим человеку ничего, кроме эфемерного, призрачного счастья, радости, благополучия в его жизни.
Как вы думаете, ребята, вот это такое удивительное, да, вот слово «упование на Господа», да? А батюшка говорит, юноша уповал на свое богатство. Как вы это, эти два упования, как вы различаете? Что значит уповал на свое богатство? Ну, может быть... да? И что значит уповать на Господа? Как вы это понимаете?
Ну, может быть, и надеяться. Уповать, мне кажется, это такое слово, оно как бы у него тоже имеет много значения. Уповать на богатство, мне кажется, надеяться, то, что богатство, ну, ты можешь все, все сделать. Хотя многие вещи, они не подвластны человеку. Вот, как бы, а уповать на Бога, это как бы тоже как бы своего рода надежда такая, то, что он тебе, что он тебе поможет чем-то, как бы то, что, но все равно говорят, то, что если лежать просто на постели, ничего не делать, все равно тебе никто не поможет. То есть, как бы, человек, он не может спастись, но если, если он хочет, и Бог им поможет, то он может это сделать.
Сонь, ты бы что-нибудь добавила к тому, как Павел рассуждает? Что, в чем разница вот этих двух упований? Как
ну, на Бога, на Бога надеяться, значит, ему все, всей душой предаться. То есть, как бы начинать свою волю ему, как бы, и все свои дела с ним сравнивать. Вот, а надеяться на богатство, это просто думать, что богатством ты можешь все, как Паша сказал, да.
Видите, мои дорогие, когда вы приступите к изучению математики, или уже приступили, конечно же, вы столкнетесь с множеством формул, которые помогут вам разрешить арифметические, математические задачки. Точно такие же формулы духовной жизни тоже существуют. И одну формулу духовной жизни я хотел бы, чтобы вы здесь прямо сегодня и сейчас выучили. Это формула в следующее. Трудиться надо так, как будто бы все зависело бы только от тебя, а молиться так, как будто бы все зависело бы только от Бога.
Понятна эта формула?
Да.
Трудиться так, как будто бы все зависит от кого?
От тебя.
От тебя. То есть все свои силы
нужно не жалеть. Или кто-то из-за меня там сделает.
Да, да, да. А молиться так?
Как будто все зависит от Бога.
Все зависит от Бога, да, совершенно верно. То есть полностью довериться. Mm-hmm. Довериться тому доброму промыслу о каждом из нас, который, конечно, у Господа есть. Ну, есть еще какие-то вопросы. А помните вот это вот выражение тоже вот со словом «сокровище»? Помните слова про то, что не собирайте себе сокровищ на земле? Помните? Да? А продолжение помните? Какое там?
Где не
где
моль ржай истребляет,
да. Совершенно верно. Вот вы как понимаете, это все-таки про что? Вот не собирайте себе сокровищ на земле. Это вот про что? Давай, ты можешь, да, Паша?
Ну да.
Порассуждать.
Ну, как бы то, что и не собирать это как?
Вот как ты это понимаешь? Не собирайте себе сокровищ на земле. Это о каких сокровищах? От каких сокровищах речь идет?
Ну, мне кажется, от таких, которых можно как бы что, которых прилепиться сердце может.
То есть это об истинных сокровищах?
Нет, мне кажется, которых ты не унесешь в могилу с собой.
Вот, не в могилу, а тут вот мы скажем точнее, да, все-таки для нас итог некой нашей жизни это не могила, да?
Да.
Тело человеческое, как зерно, кладется в землю, душа наследует жизнь вечная. Ну что ж, нам есть еще о чем порассуждать. И собираем сокровища. Собираем сокровища. Дорогие радиослушатели, давайте звоните нам и отправляйте свои вопросы. Мы, конечно же, продолжим этот важный разговор о сокровищах, о том, как их сохранить, как вообще найти сначала, сохранить, приумножить. Вы слушали программу «Детский час», и у нас сегодня в гостях на вопросы детей отвечал протоиерей Алексей Пшеничников, настоятель храма иконы Божьей Матери Воспитания. Песни прозвучали в исполнении семейного ансамбля Артюшковых, а моими помощниками были брат и сестра Павел и София Журавлёвы.
И в старину, и вчера, и сегодня наша земля — это реда Господня. Благословенна земная плоть, в тело земное облегся Господь. Благословенна реки течение, в ней совершилось Господне крещение. Радуйся, поле зерна золотого, хлебом является тело Христово. Благословенны земные цветы, в них видим Христа свинец красоты. Благословенны малые дети, их первым обещано царство в завете. Так будь же свята и блаженна земля, долины и горы, моря и поля, и в старину вечера и сегодня земля наша светлая риза Господня.
При реализации проекта используются средства гранта, предоставленного общественной организацией «Институт проблем гражданского общества».